и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Дорогие друзья, доброго дня! Мы с вами снова в проекте «Время Белковского», весенний сезон, второй эпизод. С вами в студии Белковский. Подписывайтесь на YouTube-канал Белковский со временем Белковского и программой «Спокойной ночи, малыши», которая выходит каждый будний день и призвана обеспечить вам спокойный сон. Рубрика «Доброго дня». Какие же дни у нас стоят нынче? 15 марта – день очень символический для всей российской истории. Причем ставший символическим для нее задолго до того, как эта российская история в принципе началась. 15 марта – мартовские иды, когда ближайшими соратниками был убит Юлий Цезарь. Многочисленные оппоненты и критики президента Российской Федерации Владимира Путина все время рассуждают о том, что рано или поздно его ближайшие соратники не выдержат, и он таки разделит участь Юлия Цезаря в полном объеме. Не будем опережать события. Пока для своих соратников, для наиболее влиятельных представителей своего окружения, людей, имеющих доступ к нему, Владимир Путин – неотъемлемая скрепа, символический капитал которого позволяет удерживать систему от перехода в разнос. Но не только мартовские иды случились на этой неделе, но и именно 15 марта по новому стилю в ходе февральской революции император Николай II отрекся от престола, и в этот же день в Подмосковье была найдена державная икона Богородицы, которая, как считают многие, особенно монархисты, дана русскому народу во искупление его греха перед правящей династией Романовых и нарушение соборной клятвы 1613 года. Иными словами, всякий раз, когда в России монарх отрекается от престола, русскому народу дается возможность покаяния. Случится ли это на новом витке, новейшем витке русской истории? 15 марта 1938 года случилось событие, которое оказало влияние на весь мир на долгие десятилетия, если не столетия вперед. В Саудовской Аравии нашли нефть. Что такое Саудовская Аравия сегодня, мы все знаем. И как раз совсем недавно, при посредничестве сначала Ирака и Омана, а затем, самое главное, Китайской Народной Республики, Саудовская Аравия помирилась со своим заклятым другом в регионе Ираном и восстановила с ним дипломатические отношения. Это относится к Российской Федерации во многих смыслах, но особенно в том, что именно такую модель примирения Китайская Народная Республика в лице ее председателя Си Цзиньпина, прибывающего в Москву с официальным визитом буквально на днях, хочет предложить России и Украине. Использовать этот вариант для прекращения спецоперации Z, она же не война, она же навоз, то есть настоящая военная операция Z, и установление мира в Европе, вот так же, как Саудовская Аравия и Иран. Ведь Саудовская Аравия ведет спецоперацию в Йемене, которая обходится ей очень дорого. И поэтому примирение с Ираном должно типа положить конец кровопролитному противостоянию и в Йемене, и в Ливане. О визите Си Цзиньпина в Москву мы еще поговорим и посмотрим. Роковым, буквально, для истории Советского Союза, как одной из форм существования исторической России, к сожалению, одной из форм тоталитарного коммунистического государства, религиозного государства, в основе которого был культ коммунизма, было 15 марта 1990 года. И тогда случились два события, связанные между собой куда теснее, чем казалось в 1990. Михаил Горбачев принес присягу в качестве президента СССР. Тем самым он де-факто ликвидировал религиозную вертикаль власти, которая замыкалась на Центральный комитет КПСС и его политическое бюро. Советский Союз стал светским государством из религиозного, поскольку теперь им руководил светский президент, стоящий выше религиозной власти коммунистической партии. Это было последним гвоздем в гроб Советского Союза, потому что без религии коммунизма и без главной цели этой религии построения коммунизма Советский Союз был никому не нужен, особенно его элитам. И именно в этот день были установлены официальные отношения между Советским Союзом и Ватиканом. То есть Советский Союз признал Римо-католическую церковь и отказался от религии коммунизма. Излишне говорить, что ставки на сохранение коммунистической державы с этого момента были очень невысоки. 15 марта 1990 года показало, что авраамические религии побеждают коммунизм, и победа эта необратима. Плодами этой победы мы пока не воспользовались, как и весь мир, как и Запад, который не очень правильно оценил, чем, как и почему закончилась холодная война. Третья мировая война, предшествовавшая нынешней, Четвертой мировой, идущей с марта 2014 года по инициативе Кремля и лично Владимира Путина. Ну, значит, у нас еще есть такие шансы. Еще настанет тот день, когда отречение императора совпаст, когда отречение императора совпадет с открывающейся нам возможностью для покаяния. Доживем. 15 марта Федот Снежный Занос. Это достаточно двусмысленный праздник, поскольку занос – это одна из основ российской экономики тотальной коррупции, экономики РОС, распила, отката и заноса. И 15 марта – день рождения эскалатора. Именно в этот день, в 1892 году, американский изобретатель Джесси Рено запатентовал первый эскалатор, а 29 мая 1900 года компания Otis оформила документы на торговую марку эскалатора и начала производство этого агрегата. Для современной России это имеет немалое значение, поскольку производство в Российской Федерации как эскалаторов, так и лифтов резко сокращается. Это связано с отсутствием иностранных комплектующих, без которых это делать невозможно, а также из-за международных санкций РФ лишилось возможности импортировать лифты и эскалаторы. В 2022 году эскалаторов в РФ выпустили всего 9 штук, что на 65% меньше, чем в 2021 году. То есть и было-то очень немного, мягко говоря, а стало совсем ничего. В прошлом году еще в России выпустили 21 600 лифтов, что на 30% меньше, чем в 2021 году. А из 496 тысяч лифтов в современной РФ 20% уже выработали свой срок эксплуатации. И в условиях санкций заместить их невозможно. Конечно, это будет способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы тех, кто ходит пешком. Но смысл, пожалуй, в другом. Главный лифт, он же эскалатор, в современной Российской Федерации, в поздний путинский период ее истории, это лифт вертикальной мобильности, а точнее могильности с этого света на тот, который обеспечивает спецоперация Z, она же навоз. Это перемещение с поверхности русской земли в ее глубь, в могилу, где, по мнению Кремля и официальной российской пропаганды, гораздо уютнее и проще, чем на поверхности. В посюсторонней российской жизни этих времен. Помните, мы с вами говорили, что Путин это вроде как Аид, повелитель подземного царства. Он ждет нас в подземном царстве. И вот этот лифт, который несет нас туда, пожалуй, символ РФ на стадии спецоперации Z. Сейчас в Российской Федерации принимаются меры к тому, чтобы больше не использовать иностранные слова и заимствованные слова в официальном обороте. И лифт должен тоже как-то называться по-другому. Раньше он назывался подъемник, но сейчас, в силу его особого функционала, он уже не подъемник. Лифт – это опускатель. Рубрика «Мавзолей». Это мавзолейная аналитика. По косвенным признакам, как в свое время советологи по расположению членов Политбюро ЦК КПСС на мавзолее определяли, кто есть кто в системе власти Советского Союза, мы определяем, что происходит в российской власти и вокруг нее. По крайней мере, пытаемся определить. Надо сказать, что хотя в 2024 году Владимир Путин, скорее всего, останется у власти, мы знаем, что администрация президента получила от него задание, а может быть, поставила перед самой собой задание добиться результатов на выборах лучше, чем в 2018 году. Оно и понятно. Хозяин Кремля должен доказать всем, но особенно самому себе, что спецоперация Z была правильным решением, и поэтому его поддерживает большее число недорогих россиян, чем 6 лет назад. И значит, Путин остается. Это хорошая по-своему новость, потому что это значит, что границы в Российской Федерации до президентских выборов 2024 закрывать, скорее всего, не будут. Кремль захочет воспользоваться возможностью избавиться еще от пары миллионов россиян, которым не нравится его нынешняя политика и спецоперация Z. Не нужно, чтобы они ходили на выборы или даже думали об этом. Ну, а тех, кто подлежит мобилизации, Кремль не боится, они никуда не сбегут. У них для этого нет ни экономических, ни технологических, ни, главное, психологических возможностей. Кто-то избежит, но не больше нескольких единиц процентов будущего пушечного мяса. Но это не отменяет борьбу преемников. Тут недавно, когда кортеж Владимира Владимировича Путина проезжал по Новому Арбату в городе Москве, кажется, из-под его автомобиля «Аурос» пошел белый дым. В преддверии возможного визита в Российскую Федерацию Папы Франциска многие заговорили о том, что белый дым из «Аурос» — это сигнал того, о том, что преемник Путина определенно избран. Это не значит, что он должен был возникнуть в 2024 году, но что он в принципе есть. Даже при всей вечности Путина всегда хорошо поддерживать гонку преемников, чтобы никто, с одной стороны, не думал о том, что это занятие безнадежное, с другой стороны, всегда понимал. Вождя надо умаслить, чтобы остаться в гонке преемников и не выпасть из нее. В этом качестве, как известно, давно упоминается нынешний министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев, сын Николая Платоновича Патрушева, секретаря Совета Безопасности, ближайшего и очень давнего друга Владимира Владимировича Путина. Вот многие спрашивают, а почему Российская Федерация пролонгирует так называемую зерновую сделку, договоренность о которой достигнута была при участии Турции ООН, несмотря на то, что по официальным же заявлениям российских общественно-политических деятелей эта сделка РФ невыгодна. По многим причинам. Выгодно, невыгодно, другое дело. Ну, например, потому, что именно благодаря зерновой сделке Дмитрий Николаевич Патрушев избегает западных санкций. Это ли не результат? Разумеется. Недружественные России страны, коллективный Запад, делают все возможное, чтобы Дмитрий Николаевич Патрушев преемником Путина не стал. Ну, во-первых, это делается за счет старых и новых санкций против российского агропромышленного комплекса. МИД России указывает, что списки запрещенных ввозу в нашу страну товарных позиций в этой сфере постоянно пополняются. В них включены комплектующие, сельскохозяйственное оборудование, агротехника и много еще чего. Но кардинально, как всегда, вопрос думают решить Соединенные Штаты. Самая недружественная Российской Федерации в ее современном исполнении страна. Они собираются, как сообщает официально российское агентство новости, РИА Новости, США хотят для борьбы с российским сельским хозяйством и лично Дмитрием Николаевичем Патрушевым, как, возможно, преемником Владимира Владимировича Путина, использовать солнечную геоинженерию. При помощи различных технологий этой солнечной геоинженерии можно снижать или отклонять поток солнечного тепла, поступающего к Земле, и тем самым подорвать российское сельское хозяйство на корню с Дмитрием Николаевичем Патрушевым внутри. Начало этому направлению, как сообщает нам РИА Новости, положил лауреат Нобелевской премии нидерландский химик Пауль Крутцен, опубликовавший в 2006 году статью о том, что можно вот так вот спастись от глобального потепления, отклоняя солнечные лучи куда-то в сторону. Так вот, США хотят отклонить солнечные лучи в сторону от России и подорвать наш аграрный сектор. На этом фоне вновь расцветают президентские амбиции Дмитрия Анатольевича Медведева. Да-да, конечно. Это может звучать очень легковесно и даже анекдотично. Постоянные сообщения Дмитрия Анатольевича в его телеграм-канале не убеждают нас в том, что этот политик действительно видит себя следующим президентом России. Но этот взгляд очень поверхностный. В конце концов, образ шута, роль клоуна мог быть очень присущи тому, кому впоследствии будет доверена власть. Вспомним, что примерно такую роль играл Никита Сергеевич Хрущев при дворе Иосифа Виссарионовича Сталина в последние годы правления диктатора. И что, именно он в итоге взял власть в Советском Союзе в период между 1953 и 1956 годами и в известной мере подверг ревизии сталинское наследие, чего мало кто ожидал, но теперь это уже приходится ожидать. Говорят еще, что вот Дмитрий Анатольевич Медведев излишне увлечен алкоголем, и это тоже ему помешает. Ничуть. Во-первых, как мы знаем, в российской истории существует чередование лидеров, но волосатых и лысых, с одной стороны, а с другой стороны, пьющих и не пьющих. Борис Николаевич Ельцин, первый президент РФ, был волосатый и пьющий. Владимир Владимирович Путин безволосый и типа трезвенник, во всяком случае, в последние годы, когда из-за его нежданной трезвости на кремлевские приемы стали даже подавать плохое вино, как говорят знающие люди. Ну и, значит, на смену ему вполне логично должен прийти человек волосатый и пьющий.
Настоящий русский пьет водку без закуски, а кто с нее блюет, тот не патриот. Настоящий русский пьет водку без закуски, а кто с нее блюет, тот не патриот.
Но дело не только в этом. Дело в том, что Кремль, безусловно, придерживается, как мы знаем, нормандской теории происхождения русской государственности. Эта государственность и этот тип власти произошли от викингов. Помните фильм «Викинг» режиссера Андрея Кравчука? Да, конечно, режиссер с украинской фамилией в современной РФ тоже не камильфо, но из песни слов не выкинешь. Это фильм 2016 года. Он делался основополагающим продюсером современного российского кинематографа и телевидения Константином Львовичем Эрнстом и был весьма одобрен Кремлем. Специальные просмотры фильма «Викинг» Андрея Кравчука устраивались, кажется, во всех бункерах Владимира Владимировича Путина. То есть викинг – это святой князь Владимир, и Кремль это признает. А викинги и алкоголь – это совершенно отдельная историческая песня. У многих культур имелось божество, связанное со спиртным или опьянением, что и позволяло отвести алкоголю определенную роль в обществе, как сообщил нам недавно журнал Forbes. Но только у викингов верховный бог Один и бог алкоголя совпадали. Как сказал недавно британский писатель Марк Форсайт, спиртному и опьянению не нужно было искать себе место внутри общества викингов. Они составляли само общество викингов. Алкоголь был властью, алкоголь был семьей, алкоголь был мудростью, алкоголь был поэзией, военной службой, и алкоголь был судьбой. Собственно, верховный бог норманнов, викингов, Один, собственно, он же бог алкоголя, вообще не употреблял в пищу ничего, кроме алкоголя. О чем говорится, безусловно, в канонических текстах. Вот, например, в «Старшей Эдде» кормит воинственной рати отец, но вкушает он сам только вино, доспехами блещущий. Поэтому алкоголизм первых лиц, безусловно, восходит к самой нормандской традиции происхождения государственности, которую Кремль всячески разделяет и поддерживает. Во всяком случае, пока не объявлено иное. И здесь Дмитрий Анатольевич Медведев, как потенциальный преемник Владимира Владимировича Путина, может ориентироваться на сакральные ролевые модели. Мы знаем, какие ролевые модели у самого президента Путина. Ну, например, Александр III, как великий царь-миротворец. Николай I, как консерватор Эпиметрий. Мы говорили об этом в первом эпизоде нашего проекта «Время Белковского». Наконец, святой благоверный князь Александр Невский, который заключил фактически союз с Ордой с целью противостояния католичеству и западной экспансии. Как сейчас Владимир Владимирович Путин хочет договориться с Китаем. Главное, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела РФ. А в какие зависимости РФ от этого попадет и как в ней закрутятся гайки, это уже совершенно... И кому нужно будет платить большую дань, совершенно другой вопрос. Дмитрий Анатольевич Медведев здесь не отстает. Совершенно очевидно, что его ролевая модель – это нормандский герой Беовульф. Тот самый, который сокрушил чудовище Гренделя и его мать. Ну, чудовище Гренделя – это метафора Украины, а мать Гренделя, которая пришла мстить за погибшего сына, у которого Беовульф оторвал руку, это, конечно, стоящий за укронацистским режимом Соединенные Штаты Америки. Потом еще Беовульф прикончил дракона, и все это он, конечно, делал по итогам перов в состоянии значительного алкогольного опьянения. Возможно, потренировавшись сначала на постах в своем телеграм-канале. Линия, которая восходит от Дмитрия Анатольевича Медведева к Беовульфу, становится совершенно очевидной, если вспомнить, что Беовульф – это, собственно, пчелиный волк. А пчелиный волк, в переводе это означает пчелиный волк, это и есть медведь. Тут уж деваться, как говорится, совершенно некуда. Ну и следующая ролевая модель, совершенно логично Дмитрия Анатольевича Медведева, это святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси. Главный герой фильма «Викинг», того самого, который мы только что вспоминали. Поэтому вполне логично, что Кремль, готовя уже Дмитрия Анатольевича к этой возможной роли, Беовульфа и нового крестителя Руси, решил снять новый фильм про святого князя Владимира, который должен дополнить ту самую старую картину «Викинг», ну, еще не очень старую, скажем, ну, не совсем молодую картину «Викинг», до некоего целого. Для этого 28 миллионов рублей выделяется из президентского фонда на этнооперу, в которой роль князя Владимира будет играть певец-шаман. Ну, вполне логично, что все это явная отсылка к образу Дмитрия Анатольевича Медведева, а певец-шаман, как мы помним, его светское имя Ярослав Дронов. И его звезда резко взошла как раз, конечно, во время спецоперации Z, потому что кто же, как не человек с фамилией Дронов, должен был в эти времена резко взлететь. В заявке на съемки нового фильма о святом князе Владимире, в скобках Дмитрия Анатольевича Медведева, значится, что цель этого всего проекта – получение представления о жизненном пути князя Владимира, будет способствовать подъему патриотического духа, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и торжества русскости. Все это будет делать продюсерский центр Игорь Матвиенко. Надо сказать, что певец-шаман, как принято считать, пользуется особым покровительством спикера Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Викторовича Володина. У спикеров Государственной Думы вообще есть такая традиция покровительствовать молодым красивым певцам. Она была заложена еще в конце 90-х годов 20-го столетия тогдашним спикером, ныне покойным Геннадием Николаевичем Селезневым, который питал труднообъяснимую нежность певцу Николаю Баскову, так называемому «золотому голосу» России. Вячеслав Викторович Володин такую же симпатию испытывает к Ярославу Дронову, он же шаман. И, конечно, здесь мы не должны скатываться до каких-то скабрёзных предположений и все сводить к внешней привлекательности и вокальным данным этих артистов. Вспомним, что говорил по аналогичному поводу Оскар Уайлд, великий британский писатель, на процессе по поводу его отношений с любимым Боззи, сэром Алфредом Дугласом в 1895 году. Это в нашем столетии такая же величественная привязанность старшего мужчины к младшему, какую Иоаннафан испытывал к Давиду, какую Платон положил в основу своей философии, какую мы находим в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это все та же глубокая духовная страсть, отличающаяся чистотой и совершенством. Ее продиктованы, ей наполнены как великие произведения, подобные сонетам Шекспира и Микеланджело, так и мои письма, которые были вам прочитаны. В нашем столетии эту любовь понимают превратно, что воистину она теперь вынуждена таить свое имя. Именно она, эта любовь, привела меня туда, где я нахожусь сейчас. Она светла, она прекрасна. Благородством своим она превосходит все иные формы человеческой привязанности. Безусловно, так бы мог сказать спикер Селезнев о своем отношении к Баскову, как и спикер Володин об отношении к шаману Вячеславу Дронову. Послушаем сейчас маленький фрагмент из песни Ярослава Дронова «Шамана на заре». Это кавер на известный хит конца 80-х годов позднесоветской группы «Альянс». Хочу заметить, что вот спикер Госдумы Борис Вячеславович Грызлов, который был между господами Селезневым и Володиным, точнее, еще между господином Нарышкиным, притом он никакого фаворита певца не имел. Наверное, поэтому большая политическая карьера в путинской России закатилась слишком быстро. И, пользуясь случаем, хотел бы порекомендовать команде Ярослава Дронова несколько расширить репертуар и включить в него кавер на еще одну культовую композицию, которая, в принципе, отражает отношение Владимира Ильича Путника к Украине. Сознательно-бессознательное. Это, конечно, мега-хит Бориса Михайловича Моисеева «Дитя порока». Надо заметить, кстати, что в процессе предстоящего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина может обсуждаться вопрос и о смягчении законов, принятых в отношении представителей ЛГБТКВ+, сообщества Российской Федерации. Как мы с вами, наверное, догадываемся, а некоторые из нас даже знают, еще в конце 90-х годов в органах власти РФ сформировалось мощнейшее гей-лобби. Оно было как-то связано с ключевыми представителями семьи первого РФ-президента Бориса Николаевича Ельцина. Как мы пока точно утверждать не можем, это дело рук историков, причем следующего поколения. Но, безусловно, это гей-лобби набирало силу все эти годы. И, посмотрев на некоторые госкорпорации, можно в этом убедиться, просто зайдя в их офисы. Далеко ходить не нужно, особенно если вы все еще в Москве, несмотря ни на что. И законы против ЛГБТКВ+, сообщества в многом направлены на то, чтобы это гей-лобби не обсуждалось, чтобы были сняты с повестки дня темы каминг-аута и особенно аутинга, то есть принудительного каминг-аута, так называемое разоблачение истинной ориентации тех или иных знаковых представителей путинской властной элиты. Это, по-своему, очень милосердно и трогательно, ведь аутинг – жестокая процедура, и нужно оградить от нее людей, которые этого не хотят. В Китае в наши дни как раз идет смягчение по этим направлениям, особенно в отношении трансгендеров. В частности, в последнее время абсолютной мегазвездой стала китаянка Цзин Син, полковник Национальной освободительной армии Китая, которая раньше была мужчиной, а сейчас звезда балета, армейский полковник, как мы уже сказали, собирает 100 миллионов зрителей в неделю в Инстаграме и публично объявила об операции по смене пола. Первая звезда, которая в Китае, которая так сделала, и ничего из-за этого плохого не стало. И, возможно, Си Цзиньпин все-таки попросит пойти навстречу Владимира Владимировича Путина, это будет входить в общий пакет договоренностей об установлении мира в Европе, если, конечно, китайские и российские лидеры продвинутся в его конструктивном обсуждении к некоему осязаемому результату. Говоря о современной российской политике и вокруг нее, конечно, никак нельзя не упомянуть Евгения Викторовича Пригожина, который для основателя ЧВК «Вагнер», который для многих стал российским политиком номер два. Как говорят в Одессе, он, если и не первый здесь человек, то и не второй. Украинская Одесса. На этой неделе Евгений Викторович Пригожин ясно обозначил перспективу трансформации ЧВК «Вагнер», существование которого он еще недавно отрицал, в корпус стражей. То ли Российской Федерации, то ли Владимира Владимировича Путина, но некой военизированной группировки с идеологией, которая должна стать основой будущей российской элиты.
Дальше мы перейдем в новую стадию, начнем набирать людей в различных регионах. Этих людей мы планируем набирать, и ЧВК «Вагнер» должна превратиться из просто частной, лучшей в мире, подчеркиваю, армии, которая способна оборонять государство, она превратится в армию с идеологией. И эта идеология – это как раз борьба за справедливость.
Ясно, что эта элита так или иначе выйдет из тюремных роб наиболее ярких заключенных, которые воюют ныне под флагом ЧВК «Вагнер». Ну и из шинели, из камуфляжного костюма самого Евгения Викторовича Пригожина. Корпус стражей Путина, кстати, аббревиатура КСП. Да. Гимном его может быть известная композиция. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А тем временем растет и международное значение группы «Вагнера». В частности, неожиданно выяснилось, как сообщил нам министр обороны Италии Гвидо Крозетто, что «Вагнер» типа начинает поставлять здорово в Европу африканских беженцев. Вот, например, за первые два месяца 2023 года, не без содействия, по мнению господина Крозетто, Вагнера и Пригожина, в Италии из некоторых африканских стран, в частности Ливии, Мали и Центральноафриканской Республики, то есть тех государств, которые находятся все непременно в сфере влияния Вагнера и Пригожина, прибыло в Италию около 20 тысяч беженцев. А год назад, за те же два месяца, только 6100. Без внешнего стимулирования потока и притока беженцев этого сделать было нельзя. Да, конечно, Евгений Викторович Пригожин отбрыкивается от всего этого и пытается отрицать, но так вяло пытается отрицать, чтобы все так или иначе в подтексте поняли. У него есть такие возможности. Он может завалить Европу африканскими беженцами и тем самым создать новый рычаг влияния на Евросоюз. Рычаг, находящийся в его, Евгения Викторовича Пригожина, личных и непосредственных руках. И всякий, кто хочет съесть Евгения Викторовича, оттеснить его от тела Владимира Владимировича Путина, должен думать о том, какую реальную роль этот человек играет в системе власти современной России на стадии навоза, то есть настоящей военной операции Z. Мы не можем в рамках рубрики «Мавзолей» не вернуться к вопросу, который интересует всех. Когда все это кончится? Случится ли что-нибудь после решающего наступления вооруженных сил Украины в треугольнике Мелитополь-Бердянск-Мариуполь, который типа планируется на вторую половину апреля? А значит, может быть, в начале лета что-то произойдет? Но пока здесь ключевое событие все тот же визит Си Цзиньпина в Москву. Все к нему готовятся. План Китая из 12 пунктов, значительная часть которых не устраивает Кремль, в частности, признание территориальной целостности Украины и границ ее 1991 года, всем известен. Известен уже и ответный план Кремля. Раньше говорили о корейском варианте, то есть о разделении Украины по некоему аналогу 38-й параллели, разделяющей КНДР и Южную Корею, Республику Корея, которые никогда не прекращали войну, но договорились о длительном неограниченном перемирии и так и живут с тех пор. Кстати, недавно родилась шутка, что, вернее, а может быть, это и не шутка вовсе, что первый же беспилотный автомобиль, который появился в КНДР, немедленно отбыл в Южную Корею, потому что его оборудование, расположенное на борту, сообщило о том, что единственная ближайшая безопасная дорога находится уже в Южной Корее. Теперь у Кремля финский план. Как раз 12 марта на этой неделе в 1940 году был подписан Московский мирный договор между Советским Союзом и Финляндией, который увенчал так называемую Финскую войну. По этому договору Финляндия, хотя и не проиграла Советскому Союзу, героически выстояла перед превосходящими силами противника. Уступила СССР около 10% своей территории. К Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Свартовала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Коола-Ярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний, в результате чего Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР. Вот чего-то такого хочет РФ от Украины сейчас. Да, не надо слишком долго продолжать всю эту бодягу, но нельзя и соглашаться с тем, что аннексированные территории рано или поздно вернутся де-факто в состав Украины, где они де-юре и так находятся. Ладожское озеро тогда, в данном случае, это современный его аналог Азовское море, которое должно остаться в составе РФ. И в результате, так сказать, Кремль считает, что да, Финляндия утратила небольшую часть своих территорий, но сохранила свой суверенитет и избежала демилитаризации и денацификации. Вот, собственно, в ходе визита Си Цзиньпина и будет обсуждаться, а хочет ли китайский лидер выступить посредником в этом нелегком деле, который, как мы уже говорили, нужно Пекину для того, чтобы выйти на прямые переговоры с США по интересующим Китай вопросам. В первую очередь, в сфере технологических санкций и судьбы Тайваня. Весь этот мирный план председателя Си подчинен интересам Китая и идее принуждения США к переговорам и к дружбе. Для чего Си Цзиньпин использует рычаг своего влияния на Владимира Путина, в том числе и как гарант неприменения Российской Федерации оружия массового уничтожения. Вопрос о том, когда все кончится, увязан еще и на перспективы российской экономики, которую нельзя назвать слишком радужными, как бы ни храбрился и не хорохорился Кремль и лично РФ-президент. Только что мы узнали, что дефицит федерального бюджета Российской Федерации составил в феврале 800 миллиардов рублей плюс к миллиарду, триллиона 800, который был в январе. 2 триллиона 600 миллиардов рублей, это 86% всего дефицита, запланированного Минфином на 2023 год. Также мы узнали, что Индия, крупнейший покупатель российской нефти, фактически присоединилась к американским санкциям и к санкциям Евросоюза в отношении РФ и к тому самому ценовому потолку, который запрещает покупать российскую нефть по цене выше $60 за баррель. Да, формального присоединения к санкциям не будет, но де-факто будет. Несколько подкорректировалась позиция Турции, потому что в преддверии президентских выборов 14 и парламентских выборов 14 мая 2023 года, и на фоне необходимости ликвидировать последствия страшного землетрясения, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен как-то идти навстречу и США. Был их брават на тему, как говорил еще недавно министр внутренних дел Турции Сулейман Соглу, уберите грязные американские руки от Турции, больше нет, потому что ликвидировать последствия землетрясения без помощи США невозможно. К тому же у господина Эрдогана тяжелое положение перед выборами. По данным социологических опросов ведущих турецких исследовательских центров, его соперник, 74-летний представитель оппозиционного альянса Кемаль Кылыч-Дараглу, получает, если бы выборы были в это воскресенье, в среднем 55-56% голосов, а Эрдоган только 44-45%. Так что здесь не дожиры. Вдруг неожиданно выяснилось, что Турция заблокировала поставки в РФ параллельного импорта, то есть обход санкций, о чем всевозможным поставщикам сообщила турецкая таможня, нередко задним числом. Да, еще это было мероприятие по давлению с целью ускорить принятие России решения по зерновой сделке, но с вами говорили, почему РФ обязательно продлит зерновую сделку. Да, пока на 60 дней вместо 120, но понятно, что там есть условия, которые диктуют Кремлю именно такую логику поведения. По-прежнему падает цена на газ. Недавно Дмитрий Анатольевич Медведев, наш Беовульф и аналог святого князя Владимира, грозился, что цена скоро достигнет $5000 за 1000 кубометров. Пока что она упала ниже 500, а вот буквально на днях еще и на 8% из-за сильного ветра и высоких показателей выработки электроэнергии ветроэнергетическими установками в Европе. Выяснилось неожиданно, что ветропарки тут обеспечили треть европейского энергобаланса. При этом Дания полностью, а Германия на 66%. Это та самая неуглеводородная энергетика, о которой Кремль и лично Путин неоднократно говорили, что они никогда не победят. И что все это фейк и блеф, пока, наконец, человечество не перешло от углеводородной энергетики к термояду, к термоядерному синтезу, на чем настаивают ключевые советники Путина в научно-технологической сфере, доктора физико-математических наук, братья Ковальчуки. И здесь мы должны обратиться для оценки перспектив устойчивость российской экономики, финансовой сферы российского бюджета к трудам одного из самых выдающихся российских экономистов современности Дмитрия Некрасова. Он не столь хорошо известен широкой аудитории, но могу сказать, что наряду с такими звездами, как Сергей Гуриев и Владислав Иноземцев, Дмитрий Некрасов, безусловно, рассматривается как профессионал, способный и готовый получить Нобелевскую премию мира по экономике из числа российских экономистов в ближайшие примерно 7 лет. Дмитрий Некрасов провел большую работу по оценке того, насколько РФ еще в состоянии финансировать войну. И пришел к выводу, что на ближайшие 3 года, да, вполне может. Да, действительно, это приведет к дефициту федерального бюджета при плохом сценарии, примерно по оценкам Некрасова, в 45 триллионов рублей за 3 года. Но, как считает наш потенциальный лауреат Нобелевской премии по экономике, это не так страшно. Деньги, чтобы закрыть эти 45 триллионов, так или иначе, у России есть. Это, во-первых, не так много, 30% годового ВВП, в то время как дефицит бюджета США за 3 года, 2009-2011, составил 26,7% годового ВВП, и всего лишь за 2 года, 2020-2021, 27% ВВП, а в Японии за 2009-2012 дефицит был и вовсе 36% ВВП. То есть не боги горшки обжигают. Откуда же возьмутся деньги, эти 45 триллионов, чтобы заткнуть дыру? Ну, 200 миллиардов долларов всевозможных резервов. Изъятие у бизнеса во всех формах и проявлениях. Вот не далее, как завтра, 16 марта, президент Путин встречается с крупными российскими бизнесменами, видимо, согласится несколько смягчить некоторые экономические статьи Уголовного кодекса Российской Федерации в обмен на единовременный взнос в виде windfall tax, налога на избыточное обогащение, в размере 500 миллиардов рублей. Это, конечно, капля в море по сравнению с грядущим дефицитом 45 триллионов. Но тоже что-то. И вообще, на том же, на счетах того же Сургутнефтегаза, который, как считается, де-факто контролируется лично господином Путиным, около 4 триллионов рублей свободных денег. Ну и там много еще рассовано по кубышкам. И не случайно Путин все это делал на черный день. Вот он, черный день-то пришел. Вернее, придет в эти 3 года. А почему-то в эти 3 года все должно свершиться, потому что значительно раньше, вернее, независимо от того, продвинется ли мирный план Си Цзиньпина, будет ли успешным украинское контрнаступление в Запорожской области и так далее, в январе 2025 года в США может появиться республиканский президент. Совсем хорошо для Кремля, если Дональд Трамп, не так хорошо, если Рональд ДеСантис, нынешний губернатор Флориды, но в любом случае республиканский электорат требует ограничить поддержку Украины и вообще меньше вмешиваться в европейскую невойну. И для этого Россия должна до этого момента дожить. Экономически, как считает Дмитрий Некрасов, и у нас нет оснований его оспаривать, она прекрасно доживет. Потому что еще и без гиперинфляции дополнительную дырку, там, даже забрав всего Сургутнефтегаза, еще 3 триллиона рублей совершенно бесхозных находится в банковской системе. То есть это 3 триллиона рублей, которые некуда девать. Еще есть эмиссия, печатный станок ЦБ. И с учетом уровня монетизации российской экономики, значения этого самого агрегата М2, эта эмиссия там в объеме, скажем, 20 триллионов рублей не приведет к гиперинфляции. Так что 45 триллионов рублей Российская Федерация найдет. Но даже Дмитрий Некрасов не знает, а мы знаем, что Российская Федерация уже знает, где взять 35 триллионов рублей из этих 45. И это не деньги корпорации, не эмиссия, не внутренние заимствования. Это деньги, которые РФ хочет получить с Евросоюза в качестве компенсации за блокаду Ленинграда. Да-да. Мы почему-то забыли, что еще в конце 2022 года суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск городской прокуратуры, в соответствии с которым ущерб Ленинграда от блокады во время Великой Отечественной войны составил 35 триллионов рублей, то есть около 500 миллиардов евро. А виновниками блокады суд признал Германию и всех ее союзников. Это примерно половина государств современного Европейского Союза. Что же это значит? Что дальше это решение можно попытаться исполнить на международном уровне и потребовать с Евросоюза 500 миллиардов евро, тем самым сделав и Германию, и ее союзников фактическими спонсорами навоза настоящей военной операции Z. А если не получится, то можно просто изъять все имущество юридических и физических лиц стран Евросоюза на российской территории. И на территории тех немногих государств, включая Мали, часть Ливии, Центральную Африку и Буркина-Фасо, куда Российская Федерация может дотянуться в том числе с помощью ЧВК «Вагнер». И если это спецоперация по изъятию у Евросоюза 35 триллионов рублей получится, то значит заткнуть за 3 года для успешного продолжения спецоперации до полной победы республиканцев в США останется только 10 триллионов рублей. Сущие, в общем, копейки. Это можно и у россиян их изъять, навязав им какие-нибудь облигации хтонического займа. Почему хтонического? Потому что эти облигации могут быть обеспечены полезными ископаемыми, находящимися под землей в аннексированных Российской Федерации регионах. Кремль неоднократно говорил, что в результате первого этапа спецоперации РФ приобрела контроль над природными ресурсами на канонической территории Украины стоимостью в 12 триллионов долларов. Здесь есть где разгуляться. Но в таком случае Нобелевскую премию по экономике должен получить нынешний генеральный прокурор Игорь Краснов. Потому что именно благодаря ему суд Санкт-Петербурга вынес такое решение, 35 триллионов рублей изъять. И в дальнейшем его роль в реализации и имплементации этого решения трудно переоценить.
Поклонившись по чину, пониже, надо, платит партер 30 су. Я усир для забавы Парижа, а колесицу часто несу. Но сегодня, муза комедии, мне на помощь спеши, спеши. Ах, легко ли в интермедии солнце Франции рассмешить?
Дорогие друзья, здесь у нас с вами проект «Время Белковского», весенний сезон, эпизод 2. И, пользуясь случаем, не могу не напомнить о том, что 6 апреля 2023 года, в четверг, на острове Кипр, в городе Лимассоле, состоится лекция-концерт Белковского, точнее, сит-даун-шоу под названием «Ядерный удар». Это сит-даун-шоу «Ядерный удар» будет проходить в самом известном концертном зале, он же и театр Лимассола, под названием «Потихио». Точнее, это не просто белковское сит-даун-шоу, это совместный проект Белковского и арт-группы «Троллинг Стоунс», которую создали Белковский же и его ключевой партнер, великий белорусский европейский художник Владимир Цеслер. Поэтому, если вы находитесь на острове Кипр, или собираетесь на него, или только сейчас задумались над тем, не поехать ли вам развеяться в хорошем смысле в начале апреля 2023 года, то приходите, пожалуйста, 6 апреля в Лимассол, в зал Потихио, к 8 вечера, на совместное сит-даун-шоу «Ядерный удар» Белковского и группы Троллинг Стоунс. А мы тем временем переползаем в рубрику «Ковидославия». И здесь нам не остается ничего, кроме торжества. В свое время, еще в старом проекте «Время Белковского» на радио «Эхо Москвы», которое закрыли 1 марта 2022 года, мы говорили, что наша главная задача не только пережить Путина, вернее, пережить Путина – это важная задача, но по дороге к решению этой задачи есть и другая. Дожить до того момента, когда Всемирная организация здравоохранения или еще какие-нибудь официальные власти, приравненные к ним субъекты и сущности, обнародуют данные по структуре избыточной смертности в эпоху пандемии COVID-19, то есть в 2020-2021 годах. Мы исходили из предположения, что в основном избыточная смертность произошла и связана не с коронавирусом, SARS-CoV-2 как таковым, а с безумным менеджментом мировых элит. С индуцированным психозом, который устроили мировые элиты, после чего они жаловались на перегруженную и переполненную систему здравоохранения, словно не видя никакой причинно-следственной связи между тем, что элиты посеяли панику и заставили многие миллионы людей срочно бежать к врачам, хотя люди в этом не нуждались, и перегруженными системами здравоохранения. Нет, как-то вот здесь причинно-следственная связь у них не просматривается. С карантином, который обрек людей на изоляцию, увеличил в геометрической прогрессии количество случаев депрессии, суицидальных наклонностей, домашнего насилия, вспышек алкоголизма, наркомании и так далее. Наконец, разрушение экономики, тех самых логистических цепочек, было прямым следствием этой антиковидной политики. И вот, наконец, Всемирная организация здравоохранения опубликовала первый отчет о структуре избыточной смертности и природе избыточной смертности. Summary, так сказать, выжимка из этого отчета, опубликованного в авторитетном журнале Nature. И что же мы узнали? Что, оказывается, доля смертности непосредственно от ковида 36%, чуть больше трети, а остальные 64% смертей – это индуцированный психоз, карантин, паралич обычной системы здравоохранения, неоказание плановой даже экстренной медицинской помощи, в том числе в случаях инфарктов, инсультов, онкологических заболеваний, Рост смертей, связанных с психозами, наркоманией, алкоголизмом, суицидами, домашним насилием и так далее. Все, о чем мы говорили, но я уверен, что эти цифры еще искажены в пользу доли коронавируса SARS-CoV-2, поскольку это делает Всемирная организация здравоохранения, она стояла в авангарде ковидобесия. То есть объяснение человечеству, что нет ничего страшнее, чем коронавирус SARS-CoV-2, и лучше застрелиться или повеситься, чем заболеть ковидом-19. Напомню, глобальный менеджмент тогда еще создал уникальный термин «бессимптомный больной». Что такое бессимптомный больной? Это здоровый человек, которого неожиданно объявляют больным и требуют от него изолироваться. Ну, то есть ты ничем не болеешь, но ты вдруг почему-то больной. Что, естественно, оказало огромный удар по психическому и соматическому здоровью миллионов и миллионов людей. Еще в феврале 2022 года университет Джонса Хопкинса в Балтиморе, США, весьма авторитетная институция, выпустил доклад о неэффективности карантина во время COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, локдауны в США и в странах Европы снизили смертность от COVID-19, внимание, на 0,2%. 0,2%. То есть карантин ограничил распространение инфекции, может быть, указывал университет, но предельно усилил ее концентрацию. Изоляция негативно сказала на семьях заболевших, то есть на здоровых людях, которые были фактически брошены в горнило прямо, в эпицентр коронавируса. Локдауны ограничили доступ людей к безопасным местам, такие как пляжи, парки. Мы помним, да, что все эти места были закрыты, хотя именно туда и надо было идти в условиях эпидемии. Или включали обязательное использование масок на открытом воздухе. Хотя еще в конце 2020 года было проведено развернутое исследование, которое показало, что группах, это датское исследование, и что положительно, согласно которому положительные тесты на антитела в конце исследования сдали 42 человека из группы, носившей маски, и 53 человека из числа тех, кто их не носил. То есть считается, что они перенесли ковид. Таким образом, разница была 1,8% среди носивших маски и 2,1% среди масок, не носивших. То есть статистическая погрешность. Не говоря уже о том, что маски препятствуют дыханию, создавали антисанитарию. Но уж насколько эти маски потом оказались в мусорных ведрах и в мировом океане, и как они загадили мировой океан, эти миллиарды масок, это отдельный большой вопрос. Так что, как докладывает нам Организация здравоохранения, из всех 14 миллионов 830 тысяч смертей за два года, 2020 и 2021, умершими от COVID-19 от этого заболевания и коронавируса могут считаться 5 миллионов 420 тысяч человек, а других причин, порожденных карантином и антиковидной политикой элит, в 2,74 раза больше. Ну-ну. Притом оценена также избыточная смертность по странам. И где же она самая маленькая? 4,4%. Конечно, в Швеции, где не было жестких карантинных мер. А какую истерику мировое сообщество устраивало из-за шведской антиковидной политики в 2020 году? Те, кто помнит время Белковского на эхе Москвы, помнят и эти наши обсуждения. Говорилось чуть ли не о том, что нужно ввести войска в Швецию, чтобы положить конец этой безответственной политике. Там типа демилитаризировать, денацифицировать и дековидизировать Швецию. К счастью, этого не случилось, и Швеция показала, что эта политика самая правильная. При этом 75% умерших в Швеции жили в домах престарелых, а второй по смертности группы была сомалийская диаспора, выходцев из Сомали. О чем это говорит? О том, что дом престарелых в принципе как жанр должен умереть, поскольку это собрание похороненных заживо, кладбище живых. Это далеко не эффективная форма обустройства бытия и сознания современного человека. Но, кроме того, концентрация, естественно, вируса, помноженная на готовность человека умереть, его представление о том, что он как бы уже мертв, на исчерпание жизненного задания, конечно, привела к тотальной смертности именно в домах престарелых. Ну, а сомалийская диаспора, просто это было связано с определенными санитарно-антисанитарными требованиями в этих средах и отсутствием традиции доступа к традиционной медицине. К чему еще привел этот индуцированный психоз с абсолютно контрпродуктивным тотальным карантином, локдауном во время ковида? Он привел к спецоперации Z. Он стал ее мощнейшим двигателем. Да, я не ошибся и не оговорился. Владимир Владимирович Путин, понасмотревшись на то, как мировые элиты ведут себя во время пандемии COVID-19, понял, а точнее окончательно уговорил себя в следующем. Первое. Цена жизни на Западе стала карикатурно высокой. То есть человек, если порезал палец, он уже требует глобального к себе внимания. Это значит, что ни один человек из евроатлантического мира умирать на старой недоброй войне не собирается. Второе. Изоляция евроатлантических стран убедила Владимира Владимировича Путина, что все проблемы сейчас страны и отныне страны коллективного Запада будут решать строго в одиночку. Это означало, в понимании господина Путина, что когда спецоперация начнется, когда российские войска вторгнутся в Украину, да, Запад может вводить санкции, но он не сможет объединиться в силу преобладающей идеи темы изоляции. Во-вторых, из-за очень высокой цены своей жизни он никак не вмешается в ситуацию и не поможет Украине никак. Украина просто будет отдана на растерзание. Так что ковидобесы с их постоянными воплями о том, что нет ничего страшнее коронавируса SARS-CoV-2, и ты должен самоизолироваться, даже если у тебя нет никаких симптомов, и что вся медицинская система должна быть подчинена COVID-19, не обращая внимания ни на что. Ковидобесы с игнорированием факторов депрессии, суицида, наркомании, алкоголизма, домашнего насилия, они подтолкнули Владимира Владимировича Путина к началу спецоперации. Если бы не то, что он увидел в 2020-2021 годах с этим индуцированным психозом, может быть, он отложил бы как минимум спецоперацию на неопределенный срок. Поэтому, когда мы говорим о трибунале, где на скамьях подсудимых окажутся организаторы современной большой войны в Европе, надо отправить туда и самых активных ковидобесов. Хотели они того или нет, но они очень сильно подтолкнули Владимира Путина в спину и убедили его в том, что его блицкриг неизбежен. Здесь нельзя не сказать о том, почему еще все это получилось. Потому что выросли целые поколения представителей управленческой элиты в евроатлантическом мире, и не только в нем, которые давно отвыкли отвечать за свои поступки и решения, которые в силу совершенно понятной номенклатурной логики сохраняли свои позиции независимо от результатов их деятельности на тех или иных постах. Вот как мы знаем, только что обанкротился Security Valley Bank, крупнейший кредитор стартапов Кремниевой долины, Калифорния, США. Что же мы узнали? Что, оказывается, руководителем этого Silicon Valley Bank был никто иной, как мистер Джозеф Джентили, что значит нежный, нежный Джозеф, который до 2007 года был главным финансовым директором Lehman Brothers, того самого банка, который обанкротился в 2008 году, и чье банкротство во многом спровоцировало финансовый кризис тех времен. Значит, подготовил Lehman Brothers к банкротству, перешел в новый банк, обанкротил новый банк, дальше теплое место такому человеку всегда найдется. Поэтому это поколение менеджмента просто не понимало, не хотело разбираться в последствиях тех решений, которые принимались в 2020-2021 годах. Кстати, смертность, согласно тому же докладу ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году была значительно больше, чем в 2020. А почему? Ведь, как казалось бы, должно быть наоборот. Ведь к 2021 году уже появились действенные, как нас уверяли, вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Уже пошла достаточно обширная вакцинация. Уже все научились носить маски и сидеть по домам. И держаться друг от друга на расстоянии полутора и более метров. А потому, что именно в 2021 году сказался накопленный кумулятивный эффект всего этого индуцированного психоза. Этих депрессий, этих суицидальных проявлений, экономического краха, огромного количества людей. Все это накопилось и взорвалось в 2021 году, независимо от того, что сам при этом коронавирус SARS-CoV-2 в его новых штаммах стал гораздо менее смертельным, хотя и гораздо более контагиозным, то есть заразным. Вот так. Вот такой ответственный менеджмент оказался у человечества в переходный период между эпохой просвещения и эпохой возвращения, когда неизбежно к нам пришли всадники, посещающие землю всегда перед сменой эпох. Война, чума, голод и смерть. Это относится и к политическому руководству евроатлантического мира, которое уже с марта 2014 года жило в условиях мировой войны, четвертой мировой гибридной войны, но упорно это отрицало. И продолжал усугублять свою зависимость от Кремля и Владимира Путина по самым разным направлениям, в самых разных сферах. Поэтому его сакраментальный вопрос, где вы были все эти 8, а теперь уже 9 лет, абсолютно оправдан. Где эти элиты были все эти 9 лет? И почему они не понимали, что мировая война уже началась? Ведь если бы они это поняли, то, возможно, все было бы по-другому. Но они не хотели этого понимать. Мы это поняли. Поэтому, пожалуйста, всегда смотрите «Время Белковского», поддерживайте канал YouTube-канал «Белковский». Подписывайтесь на него обязательно и используйте любые формы поддержки канала. А если вдруг на улице вашего города вы видите лично и непосредственно Белковского, то есть меня, поддержите его наличными деньгами тоже. С этой целью всегда имейте при себе определенную сумму наличности, которую вам не жалко отдать Белковскому. На финише нашего сегодняшнего эпизода проекта «Время Белковского» рубрика «Маскарад», посвященная тому, что происходит одним из важнейших мыслителей и трендсеттеров переходного периода между эпохами просвещения и возвращения Илоном Маском, основателем компании Tesla и SpaceX. Во-первых, Илон Маск вызвался выкупить Silicon Valley Bank. Это не потребовалось, поскольку свою роль здесь в спасении вкладчиков этого банка сыграли уже американские власти, включая президента Джозефа Байдена, принявшего соответствующее решение. Но сама идея купить Silicon Valley Bank была абсолютно правильной, потому что относительно за небольшие деньги, по его меркам, Илон Маск получал доступ к целой системе стартапов и мог понять филологику этих стартапов, то есть их общую философию и логику, а тем самым определить еще несколько глобальных трендов сразу. А это стоит гораздо-гораздо дороже, чем затраты на приобретение обанкротившегося банка, пусть и относительно крупного. И на этой неделе Илон Маск объявил о реализации очередного проекта, соответствующего одному из доминирующих трендов эпохи возвращения, альтернативной урбанизации. Что это означает? Что человечество стоит на пороге строительства новых городов, у которых будет предзаданная концепция, философия, исходящая от людей, стремящихся жить в этих городах. Старые мегаполисы будут несколько постепенно терять свое влияние, хотя бы уже потому, что основная идея мегаполиса – это убийство времени. И товар, который продает мегаполис, это тайм-киллинг, то самое убийство времени. В то время как в эпоху возвращения на смену убийства времени приходят приоритеты, примат структурирования времени. Для чего человек должен жить в том населенном пункте, который он создает сам и под себя, оставив для себя в этой урбанизации лишь ту инфраструктуру и те удовольствия, которые действительно ему нужны с точки зрения индивидуального и коллективного для определенного сообщества людей, создающих город, жизненного задания. А Илон Маск как раз так и делает. Он хочет создать новый город в Техасе, в округе Бастроп, к юго-востоку от Остина, столицы Техаса. И уже готов практически проект этого города, который Илон Маск делает в альянсе с рэпером Канье Уэстом и архитектором, близким к последним. Власти округа уже одобрили название нескольких улиц нового города, например, Бурильный бульвар, Водометный путь и Щитовой перекресток. Да, я с вами согласен, что администрация президента РФ и Росгвардии увидели бы в этом что-то родное. Но вряд ли именно это имел в виду Илон Маск. И пока это будет небольшой городок на 110 домов, и там будут жить сотрудники Илона Маска. Но как прототип города нового типа вполне подходит. Илон Маск приобрел еще и 1400 гектаров земли в районе Остина. Это в 4 раза превышает площадь центрального парка в Нью-Йорке. И там тоже будет создаваться некая урбанизация. Поэтому сейчас, думая о том, где мы с вами собираемся жить, давайте думать прежде всего о чем. А где мы хотим жить? Не где нам надо жить, а где мы хотим? И можем ли мы найти себе подобных для создания совершенно отдельных средств и пространств для нашей жизни? Сред и пространств для нашей жизни. Это тренд, в который в ближайшие годы устремятся огромные деньги. И тот, кто ловит тренд еще на стадии его зарождения, на стартовом этапе, тот, безусловно, окажется в дамках, ферзях и где только не. Это был второй эпизод весеннего сезона проекта «Время Белковского». С вами был и остается Белковский. Оставайтесь с нами тоже. Подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский» со временем Белковского и программой «Спокойной ночи, малыши», которая выходит каждый будний день и призвана обеспечить вам спокойный сон. И это уже происходит. Помогайте YouTube-каналу «Белковский» в любых доступных формах и объемах. И, пожалуйста, если увидите Белковского на улицах ваших городов, помогайте ему лично и непосредственно, для чего всегда имейте при себе необходимый запас наличности. А теперь, на финише второго эпизода весеннего сезона проекта «Время Белковского», стихотворение, которое может быть гимном программы «Спокойной ночи, малыши», тоже выходящей на нашем YouTube-канале «Белковский». Это Николай Алексеевич Заболоцкий. Меркнут знаки зодиака над подстройками села, спит животное собака, дремлет рыба камбала, колотушка тук-тук-тук, спит животное паук, спит корова, муха спит, над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревешко из мохнатой бороды, из-за облака сирена ножку выставила вниз. Людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Все смешалось в общем танце, и летят во все концы гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Кандидат былых столетий, полководец новых лет, разум мой, уродцы эти, только вымысел и бред, только вымысел, мечтанье, сонные мысли, колыханье, безутешное страданье, то, чего на свете нет. Высока земли обитель, поздно, поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. Что сомненье, что тревоги, день прошел, и мы с тобой, полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни молодой.